уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Умные парни». И с нами сегодня Майкл Бом, который работает в Российской Федерации Майклом Бомом. Здравствуйте, Майкл.
Да, здравствуйте. Давайте... Прошедшим праздником всех женщин.
Да, вот с праздника как раз и хотел начать. Мы успели парой слов переброситься до эфира по поводу того, что вроде как с Соединенных Штатов праздник-то и начался, а в Соединенных Штатах практически не отмечается, то есть его не замечают. Как так случилось?
Ну, у нас есть День Матери, наверное, этого достаточно. Просто, ну, поскольку это праздник изначально нес политический характер, я думаю, что из-за этого мы избавились от этого, и... Ну, каждый день праздник для наших женщин, но есть День Матери.
Казалось бы, вроде сейчас на волне вот этих выступлений феминисток, розовые шапки, да. Ну, грех не вспомнить о таком празднике, но так как он носит ярко-красный политический оттенок, да. Поэтому его в Соединенных Штатах избегают. Он ассоциируется с коммунизмом, я правильно понимаю?
Да, абсолютно, с коммунизмом. И очень много было сделано в плане феминизма, поэтому вот эта необходимость именно вспоминать политические происхождения этого праздника нет необходимости, потому что сейчас женщины могут голосовать, они получили это право, по-моему, в 19-м году. Это поздновато для такой демократии, но лучше поздно, чем никогда.
У нас-то пораньше, да.
Да, пораньше. Вы переплюнули нас, да, опередили нас. И, ну, вообще, вот феминизм 60-х, 70-х, это все и защита от домогательства, это тоже сегодня...
Это как продолжение, да, той самой борьбы.
Да. Поэтому... подчеркивать это этим политическим женским праздником, наверное, нет необходимости.
Многомиллионные демонстрации-то собираются, поэтому все время что-то хотят подчеркнуть.
В Америке?
Да.
Ну, я думаю, что нет. Не
ну, розовые шапки-то кто, сколько их там собиралось?
Нет, нет, да, это потому что есть еще несколько шагов надо сделать, я имею в виду в плане домогательства. Вот это как бы последний, ну, очередной шаг в движении феминизма, потому что не хватало, да, не хватало защиты в плане домогательства и на работе, особенно на работе, поэтому вот это и когда Трамп, он вешал красную тряпку перед быком, я имею в виду, когда он провоцировал очень много своими некорректными высказываниями в сторону женщин, это, конечно, провоцировало очень много негодования со стороны женщин. Но мы уже как бы прошли или проходим этот этап с Вайнштейном. Это переломный момент в плане домогательства, защиты от домогательства. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что меньше таких протестов будет. Я не знаю, что остается в плане феминизма, но столько было сделано в этом плане.
И в плане борьбы за свои права.
Равноправие, да, на работе, зарплаты. Конечно, в плане домогательства это была дырочка такая, и очень много надо было сделать, но сейчас уже это делается.
Слушай, я люблю все время вспоминать одну статью Иосифа Виссарионовича про головокружение от успехов и перегибы на местах. Угу. Так вот, нет ощущения, что в борьбе за свои права вот случилось то самое головокружение от успехов и перегибы на местах?
Но, Владимир, любое явление имеет свою крайность, но это не значит, что надо выплескивать с водой и ребенка. Я считаю, что, да, очень много было сделано в плане защиты женщин. Да, конечно, есть перегибы на местах, есть крайности, есть профанации, есть перебор. Но надо работать над этим, но хотя бы... фундамент есть, защита огромная. Я думаю, что и многие женщины в России хотели бы хотя бы часть этой защиты. И сейчас это выясняется сейчас особенно, потому что, наверное, первая ласточка это скандал с этим депутатом
Госдумы. Депутат Леонид Слуцкий, да, которого обвиняют в домогательствах.
Я думаю, что это цветочки. Да. Я думаю, что он совсем не один, потому что в любой стране это происходит. Другое дело, в какой степени это покрывается, это заменяется и так далее. Поэтому я думаю, что женщины, многие российские женщины смотрят, даже с перебором, даже с перегибами на местах, и думают, что нам бы такая защита. Я так думаю, я так предполагаю.
А не удалось поговорить, вот, кстати, с как-то рядовыми гражданками Российской Федерации на тему вот этого скандала со Слуцким, скандалами в Соединенных Штатах на тему сексуальных домогательств? У меня есть довольно много феминисток в окружении, но тех барышень, с которыми я там продолжаю какие-то отношения, они высказывают свою политическую позицию, я их понимаю, ну, потому что это их борьба. А когда начинаешь разговаривать с обычной русской бабой, простите...
Это плохое слово.
Нет, ну, это литературное слово по-прежнему, оно часто используется в классической литературе у нас, в нашей. Так вот, когда с ней когда с ней разговариваешь, то возникает ощущение, что она не понимает суть этих скандалов. Она не понимает... Слушай, вроде как взрослая барышня и не могла сказать
не
«нет» мужику.
Нет, они не понимают. Спросите вот этих 4 или 5, или, может быть, еще больше людей, которых этот депутат припёр к стенке, который навязывал себя всякими сексуальными домогательствами. Я думаю, что они прекрасно понимают, зачем это, чтобы этого не было. Это крайне неприятно, и в Америке это против закона.
Просто это становится элементом политического ландшафта, политической борьбы, и вот с этим не все могут согласиться у нас. Да, вот несмотря на то, что очень неловко защищают Слуцкого и его коллеги, несмотря на то, что они полнейшую глупость, случается, говорят, в том числе и в нашем эфире, все равно, ну вот не 50 на 50, но, по крайней мере, довольно внушительная часть наших слушателей, вот пока от них буду отталкиваться, не понимают сути этого конфликта.
Без политики не получится, потому что нужно законодательство, чтобы защищать, чтобы ввести в уголовный кодекс именно закон против домогательства. И особенно, когда есть такой президент, как Трамп, который демонстрирует свое неуважение к женщинам или пренебрежение к женщинам.
Демонстрирует свою маскулинность и мачизм. Вот
как можно без говорить. Политики? Как без политики, когда у нас по поводу этого вопроса домогательства, когда у нас такой президент, который провоцирует все это, но в том числе провоцирует. Он плюс Вайнштейн и почти весь Голливуд. Но это не, Голливуд — это просто самый яркий пример. Почти на каждом рабочем месте это происходит. Поэтому, и почему Me Too? Потому что все говорят, что это произошло со мной тоже. И во всех областях, на всех работах. Поэтому это
нет
надо...
Нет ощущения, что прём против природы вот в этом смысле. Ну, потому что нет, так сложилось.
Природа?
А, ну, поясню. Ну, так это логически сложилось, что мужик — это завоеватель, который
проявляет знаки внимания. Есть ухаживание, есть домогательство, это разные вещи.
Это граница очень тонка.
Природа,
зачастую.
Но можно начаться, я не знаю... Средневековье, когда это было принято, но мы прошли этот этап, а у нас вроде бы цивилизация, цивилизованное общество, где, понимаете, когда мужчина хочет, девушка не хочет, а все равно мужчина настаивает на это и идет на пролом, это он переходит грань, поэтому...
Когда мужчина хочет, а девушка говорит, что она не хочет, но на самом деле хочет, чтобы он интенсивнее проявлял знаки внимания, это такие парадоксы тоже случаются, ну что уж понятно.
Парадоксы есть, но когда девушка говорит «нет» и всячески отталкивает и руками, и ногами, и зубами, я думаю, что это сигнал, что все-таки остановитесь. Если мужчина не остановится, тогда это уже он переходит и юридическую грань, и моральную грань.
Твое мнение, вот эта история с МИТУ, с скандалы с домогательствами, она насколько все-таки в Российской Федерации актуальна? Ну вот если посмотреть на вот мир вокруг нас.
Я думаю, что это давно актуально. Другое дело, что это они метали под ковер, как называется. То есть они покрывали это, как будто у нас нет такой проблемы. Потому что было не принято об этом говорить, потому что это как бы неловко, не очень красиво об этом говорить. Но это не значит, что проблемы не было. Я думаю, что проблема в России, проблем пруды в этом плане, и сейчас я говорю, что с Луцким это просто цветочки, это переломный момент. Я думаю, что мы... То есть будет такое движение, как Me Too. Другие, понимаете, все... Я думаю, что девушки стеснялись, и понятно, почему они стеснялись об этом говорить, потому что это крайне неприятно, это крайне унизительно. Поэтому они... И, между прочим, эти 4-5 девушек, они не сразу. Они набирали мужество, извините за каламбур, силу, чтобы об этом говорить публично. Будут ли повторы? Я думаю, что да, это как в Америке, потому что все началось с одного продюсера Вайнштейна, а это и все это секрет полишинели. Это творилось, я не знаю, в течение 70 лет, вот это кастинг на диване, как называется, когда вы хотите,
да.
Да, вы хотите роль в фильме, но есть один способ, чтобы получить. Это все знали об этом, но никто не говорил об этом, поэтому это продолжалось.
А почему, кстати, вот с Клинтоном это не выстрелило, когда вот этот скандал был с Моникой Левински?
Что вам мало было этого скандала? Это огромный скандал.
Это был скандалище, но вот не было того поворота, который случился в истории с Вайнштейном.
Какой поворот?
Да, когда...
Нет, Владимир, вы путаете разные вещи.
Почему?
Это абсолютно... Это глупость.
Президент United States of America, используя свою власть, склоняет...
Володя, есть огромная принципиальная разница. Это было обоюдно. Никто не заставил Монаку, и никто не заставил Билла. Это глупость, безусловно, со стороны Билла, но здесь он не припер Монако к стене.
Человек, не знаю, как это случилось.
Не отбивала Билла ногами, руками, зубами. Это было глупо, но это было обоюдно. С Вайнштейном это было не обоюдно. Они не хотели этого, и физически он заставил их. Физически.
То есть вот здесь вы грань проводите как раз. Поэтому с Клинтоном не случилось.
Принципиально разные ситуации.
Хорошо. То есть, полагаешь, в России вот эта история еще получит свое продолжение, и Слуцкий это только начало, а дальше будет больше, потому что сейчас, что называется, прорвало. Посмотрим.
Может быть, даже начинается в вашей радиостанции, я не знаю.
Посмотрим.
Не дай бог.
Хорошо. Баба — нормальное слово, нормальная баба дала бы в морду за приставание, это пишет Анна, нам уже слушатели.
Это нормально, я думаю, но большинство женщин обижаются на это слово, как мне кажется. Баба с возы, кобыли легче, это что, это уважительное выражение?
Народная мудрость, Майкл.
Но это...
Хорошо, разберемся. Возможно, эту поговорку, кстати, тоже у нас запретят вашими усилиями. Но
я против запрета выражения.
Я расстроюсь, между прочим.
Я думаю, что надо запрещать домогательство, насилие. И когда декриминализировали домашнее насилие над женщинами, я думаю, что это большая ошибка.
Там вот это осталось надо запретить. В административном кодексе. Просто на всякий случай. Это по-прежнему считается правонарушением.
Да.
Просто за это сразу не сажают.
Штраф, да.
Сразу не сажают. Просто, а за повторное вот за это уже могут посадить.
Это отражает отношение к женщинам все равно, как ни крути. Это отражает, что можно бить, если немножко, и если нет крови, можно бить. То есть ты получишь, может быть, штраф на 1000 рублей, но подумаешь, ерунда какая-то.
Хорошо, я предлагаю двигаться дальше. 8 марта обсудили, зачеркиваю. Обвинение депутата Слуцкого в домогательствах обсудили, зачеркиваю. Ну, а теперь просто обратим внимание на твой материал, просто не буду называть ресурс, на котором он вышел, из соображений, как это, конкуренции. Ну, и «Не бери на понт, начальник». Такой громкий заголовок довольно, да?
Да, узнали?
Я почитал.
Нет, заголовок. Откуда заголовок? Вы знали это выражение?
Из места встречи изменить нельзя?
Да.
Хорошо, я просто думал, уже как тюремный жаргон перекочевал к Майклу, но он по-прежему продолжает цитировать.
Немножко.
Да, цитировать классику.
Это часть русского языка, как и мат, как и... Ну, и, между прочим, как и баба, наверное, часть русского языка. Я просто... Лучше не в эфире это слово говорю, я уже говорил.
Не будем. Просто дальше пойдет обсценная лексика, а мы против этого. Это уже будет нарушение закона. Хорошо, не бери на понт начальника. И вот здесь материал посвящен как раз посланию Путина. И вы как будто бы продолжаете рефлексировать на тему того, что там именно произошло. Я просто небольшие выдержки. Из самых цитирующих реплик президентского послания выделяется следующее. «С нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слышал. Послушайте сейчас». Иными словами, это уже Майкл Бом, Путин своим демонстративным и громким ядерным вызовом хотел сказать Вашингтону: пора России уважать, но не думаю, что какое-нибудь особое уважение к Кремлю прибавится из-за сообщения Путина. Боюсь, что получится с точностью да наоборот. Почему?
Да. Ну, просто это показывает, особенно когда показывали анимацию. Слава богу.
Мультики про ракеты, да?
Мультики, да. Именно нападение на Флориду особое уважение не прибавится, понимаете? Репутация России просто это укрепление репутации России или кремлевских руководителей как непредсказуемые, лихие авантюристы. Когда вот это вроде бы это мелочь, да, но я думаю, что они не случайно они выбрали эту анимацию.
Так клип. Уже нечего терять. Ты делаешь что-то, но тебя обвиняют. Ты не делаешь ничего, тебя тоже обвиняют. Нет, но
в плане репутации я согласен, нечего терять. Настолько это ниже плинтуса сейчас, репутация России на мировой арене, что еще ниже, но, наверное, действительно нечего терять. Поэтому он пошел на этот шаг. Я объяснил встречи, в плане баланса сил это ничего не изменит, потому что та причина, которую он привел, что это оружие, это 4-5 новых видов ядерного оружия нужны России, чтобы преодолевать американскую ПРО, но это для дилетантов, потому что все знают, все военные эксперты и политологи знают, что и без этого оружия Россия 100 раз может, и всегда пока, было так, пока. Преодолевать систему ПРО.
Пока, но просто Путин поэтому... обращал внимание, что Соединенные Штаты еще в 2003 году вышли из договора о противоракетной обороне, тем самым нарушив баланс и таким образом, ну, снимая с себя всю ответственность за дальнейшую разработку противоракетной обороны, за дальнейшее выстраивание системы противоракетной обороны. И несмотря на все просьбы России, ну, как-то приостановить этот процесс, ну, не услышали, а что оставалось?
ПРО — это такая любимая страшилка и жупол России. Если бы не было ПРО, надо было его придумывать России, потому что это большой подарок и кремлевским пропагандистам и ВПК, потому что можно раздувать это до абсурда, что Россия постоянно делает. И удачно, потому что многие россияне верят, что ПРО угрожает. Я объясню вкратце, если можно. В Америке, на американской территории есть 50, всего лишь 50 против ракет. Это против ракеты, они могут сбивать российские стратегические боеголовки. А вы знаете, сколько сейчас, ну, согласно СНВ, потому что это было сокращение, это мы с Обама и Медведев, мы договорились в 2010 году, да, была саммит, потом вступила в силу в 2011 году. Сколько у вас боеголовок сейчас?
Тысячи полторы где-нибудь.
Да, да, 1500 ядерных боеголовок на стратегических носителях. То есть у нас 50 против ракет, при том, что эти 50 против ракет на американской территории, это в Аляске и Калифорнии, они могут в лучшем случае сбивать 5 боеголовок, потому что у вас они не просто боеголовки, они боеголовки, ваши боеголовки, с ложными целями. То есть когда они выпускаются, они очень современные продвинутые. Они могут
маневрировать, да.
Да, 10-20 ложных целей. Поэтому все эти 50, они будут истрачены напрасно на этой ложной цели. И у вас 1500. Поэтому та система ПРО, которая в Европе, в Порше, в Румынии, на морях, Aegis, есть такая система ПРО на кораблях. Они могут сбивать только ракеты средней и малой дальности. У вас нет ракет средней дальности, согласно
договору.
Согласно другому договору, RSMD. Если они есть, это такая другая проблема, это нарушение RSMD. Поэтому это все буря в стакане воды, высосано из пальца.
Неловкость-то какая получается?
Поэтому, когда говорит, что это против ПРО, это нужно, чтобы разжигать патриотический угар, что мы опять, Россия опять впереди планеты всем.
Смотри, какая неловкость получается. Когда
что у нас
в
России нет проблемы с инновациями.
В начале 2000-х годов Соединенные Штаты Америки говорят: слушайте, мы выходим из договора по противоракетной обороне.
Я объясню, почему.
Смотри,
это не связано с Россией.
Конечно.
Нет, это...
Ни в коем случае. Ровно поэтому, Володя, вокруг российской границы вот все и выстраивается.
У меня один вопрос. Спросите у Южной Кореи, нужно ПРО или нет?
А в Южной Корее есть
ПРО? Спросите, нет, у самой Южной Кореи нет, у них нет таких возможностей.
То есть американцы в Южной Корее есть, а ПРО там нет, а защищаемся от Северной
На
Кореи.
На Южной Корее, да, какой сосед у Южной Кореи?
Северная Корея. Да.
Ну, нужна система ПРО Южной Кореи.
Стройте систему ПРО в Южной Корее. Ну, вот
у
и
них
все.
Нет такой возможности.
Ну, конечно,
это нет. Это не Калашниковы. Поэтому американцы вышли из ПРО, в том числе и из-за этого. Потому что...
Смотри, какой изящный момент-то получается. Соединенные Штаты Америки выходят из системы противоракетной обороны. Наши говорят, слушайте, это может нарушить баланс сил, поэтому мы вынуждены будем развивать вооружение. Наши развивают вооружение, его демонстрируют, американцы говорят, боже, да они психи, они ядерным оружием нам угрожают.
Володя...
Ну как, изящно получилось.
Нарушение баланса силы – это когда новые страны они начали разрабатывать баллистические ракеты. Потому что когда ПРО был подписан в 1972 году, договор по ПРО – это ограничивало систему ПРО только одну систему в Америке, одну в Советском Союзе.
Там есть один аргумент, который не бьется.
В 1972 году, когда этот договор был подписан, не было такого количества баллистических ракет. В Иране, в Северной Корее и так далее. И во многих-многих странах. Поэтому сейчас ситуация кардинально изменилась, и это нарушило баланс сил. И выход из ПРО – это логический ответ на распространение огромного количества, не только ядерных, потому что система ПРО сбивает баллистические ракеты и ядерных, и неядерных. Потому что в Иране, я предполагаю, что нет ядерного оружия, ядерных ракет, но есть баллистические ракеты, которые могут долететь у наших союзников, в том числе и до Саудовской Аравии. Им нужна система ПРО? Я думаю, что да.
У Саудовской Аравии есть система ПРО?
Они сами могут.
Смотри, как
могут качать выходит. Нефть и не более того.
Да здорово получается. А защищаем Саудовскую Аравию, в Саудовской Аравии нет системы ПРО. Защищаем Южную Корею, в Южной Корее нет системы ПРО. Зато система ПРО есть в Чехии, в Польше, в Румынии. Ну, не круто ли?
Система ПРО – это не мешки ворочат, как по-русски говорят.
Поэтому... Ты на начало только не говори.
Да, я не буду.
Хорошо.
Поэтому это смешно. Саудовская Аравия сделает систему ПРО?
Есть аргумент, который не бьется. Он звучит следующим образом. Российская Федерация предлагала Соединенным Штатам совместную систему противоракетной обороны. Учитывая территорию Российской Федерации, то, что она как раз недалеко находится и от Ирана, и от Северной Кореи, пожалуйста, давайте вместе.
Но Россия предложила систему в Азербайджане, система RLS, которая уже 20 лет изжила себя и никак не может быть применена к американской системе. Вот и все предложение России. Поэтому это предложение не очень предметное.
В итоге вместо сотрудничества получили конфронтацию.
Да.
Кому лучше?
Ну, если честно, это выгодно и вашему ВПК, как и нашему ВПК. Это всегда такой парадокс, что все это обострение, это выгодно обеим сторонам. И поэтому вы раздуваете до абсурда про, чтобы был такой истерии. И американские генералы и ВПК тоже раздувают в какой-то степени, чтобы было больше. И, между прочим, они прекрасно знают. Вот послание Путина, они прекрасно понимают, что это блеф, не более того. Но они делают вид, что это действительно вот это новое оружие, которое в ряды существует, вот эта клятая ракета с ядерной установкой. Но они делают вид, они потирают руки, они делают вид, что это действительно угроза. И они с серьезным выражением лица, потому что они знают, что за эти угрозы это еще 10 миллиардов долларов ВПК. И поэтому они тоже играют в эту лживую игру, потому что это выгодно. Поэтому большой подарок Владимиру Путину, большое спасибо Владимиру Путину от американского ВПК, потому что вот с этим посланием это очень выгодно ВПК американскому.
И еще одна любопытная деталь. Дональд Трамп-то уже решил все же поговорить лично с Ким Чен Ыном. Психом его называли. И неадекватным лидером агрессивной страны. А здесь получается, что с ним садятся за стол переговоров ровно после того, как прозвучали угрозы.
Это удивило всех. У нас есть время об этом говорить сейчас?
У нас есть 30 секунд, поэтому давай мы обсудим. 30 секунд? Ну, конечно, не успеем. Давай после информационного выпуска вернемся и начнем как раз с этой темы. О том, что Трамп решил поговорить напрямую с Ким Чен Ыном, возможно, до чего-то договорятся. Новости после этого продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с нами сегодня Майкл Бом, который работает в России Майклом Бомом, журналист. Ну и сейчас по поводу переговоров Трампа и Ким Чен Ына.
Да.
Как такое стало возможным? Как это вы это объясняете?
Сенсация. Это... многих удивило, в том числе его советников. Они не ожидали этого. И я думаю, что сам Трамп не ожидал просто.
Встал с утра и неожиданно решил поговорить с Ким Чен Ыном.
Нет, южнокорейские советники, глава нацбезопасности Южной Кореи, он был в Вашингтоне, и он просто подошел, была запланирована встреча с Трампом, и он сказал, что... Ким Чен Ын хочет встретиться с Трампом. Он сказал, ну, давай, и все. То есть он, Трамп, не посоветовался с советниками. Он просто сказал, ну, давайте. Это просто типичный такой классический ход Трампа. Я думаю, что он видит возможности просто ради самого шока, драмы, интриги, ради хайпа. Слушайте, знают это слово?
Да, конечно,
это
уже выучили.
Слово русский, да. Все знают, да, хайп?
Уже скоро в словарях появится, да.
Но есть-то эквивалент, ажиотаж или ажиотаж, хайп. Но ради этого, понимаете, потому что никто среди президентов не встретился с северокорейскими лидерами, никто. Клинтон хотел, но в последний момент, когда он был президентом, он отказался, потому что он не хотел сделать северокорейскому лидеру рекламу. Он потом встретился уже, когда он не был президентом, но неважно. И я думаю, что это одна из причин, почему Трамп пошел на это. Он хотел...
То есть стать первым президентом Соединенных Штатов, который вступит в прямой диалог с лидером Северной Кореи.
Но другим не удалось, а мне удастся, потому что я Трамп, я умнее. Вот это, я думаю, что это самый главный мотив.
Ну, для Обамы такое можно назвать Кубу. Потому что там тоже долгое время не было прямых контактов,
да.
И вот случилось уже, когда истекал срок Барака Обамы.
Да, но он с Раулом, он встретился. Но Северная Корея — это другая ситуация, это более опасная ситуация, там ядерное оружие, поэтому ситуация другая. Раул Касу тоже не подарок, но он не шантажирует весь мир ядерным оружием. Поэтому здесь более рискованно, больше шока. А то же самое, если помните, когда он единственный, который решил перевести столицу, посольство в Иерусалим, это тоже ради этого. Он поймал кайф от этого, потому что все боялись,
все обещали, все боялись,
но он это сделал. Поэтому... какой результат будет? Я думаю, что не будет результата этой встречи. И я думаю, что... И это меня уже удивило, потому что он без... Он написал книгу «Искусство сделки», да?
Uh-huh.
И, но это один простой пример. В Северной Корее есть три заключенных американских. Один уже погиб, если вы помните, студент.
Студент, да.
Но три остались под... такими же самыми лживыми предлогами. Он хотя бы, как человек, который любит сделку, он должен... Но это очевидно, что эта встреча нужна северокорейскому лидеру. Очень нужно, чтобы поднять его статус. Он мог бы сказать, что я соглашусь, если вы отпустите... может быть, это потом будет. Но он просто без условий он согласился. Это меня удивило. Потому что это нужно Трампу, безусловно, но это больше нужно Ким Чен Ыну, мне кажется. Потому что он все время... Его ситуация, что он... Между прочим, это звучит немножко знакомо, что... мы требуем уважения, и чтобы мы, чтобы вы разговаривали с нами на равных. Ну, на равных вряд ли получится. Вы слышали это выражение?
Да.
Где-то в какой-то стране.
Оно неоднократно встречалось.
Да, да. Поэтому и Трамп именно выполняет, выполнит именно эти условия, потому что...
У меня вот к тебе, как к любителю русских пословиц и поговорок, вопрос по поводу такой пословицы, что русский, господи, плохой мир всегда лучше хорошей войны. Да. Так откуда сразу столько подозрений, почему такой негатив по отношению к решению Трампа встретиться с лидером Северной Кореи?
Нет, это всегда лучше общаться, но есть... это непродуманная ситуация. Он не посоветовался с... понимаете, это надо... Не просто давайте поговорим. Это надо... Есть огромная работа, дипломатическая работа до саммита с лидерами. Он просто пренебрегает всеми этими этапами. Он не понимает процесс. Он считает, что это как реалити-шоу, что давайте я посмотрю тебе в глаза, мы все решим. Это не так просто. Он очень упрощает все проблемы, и он может усугубить проблемы. Это один из вариантов, что они не найдут общий язык, они еще больше поссорятся, и это может обострить после неудачной встречи, это может обостриться. Дай бог, что это так не будет.
Пусть Деннис Родман выступит консультантом, да, в конце концов. У него теплые отношения с Ким Чен Ыном.
Но в том-то дело, что и Деннис Родман, и дипломаты, они должны были прокладывать путь задолго до встречи с Трампом. Но он решил, но это мне не нужно, зачем эта работа? Я встречусь с Ким Чен Ином, я все решу, потому Хорошо. Что я Трамп.
Тогда давай последняя тема.
Но есть
после этого
очень
будем
много
слушать.
Серьезных проблем. Например, на что Ким Чен Ын согласится, потому что...
Мы не знаем, пока не вступили в переговоры, поэтому, ну а что? Ну, да. Надо же начинать процесс рано или поздно, или всех все устраивает? Одни угрожают, другие тоже угрожают, ну и все.
Но есть еще одна опасность, потому что опять-таки Трамп не понимает все нюансы. Например, он может просто так хаотично, лихорадочно сказать, что вы из Северной Кореи, вы хотите, чтобы не было американских войск в Южной Корее, 27 тысяч? А я тоже, зачем это? Они это пустая трата денег. Не понимаю, зачем они там. Не понимаю, может быть...
Майкл, ты своего президента идиотом считаешь. Ты же понимаешь в этот момент?
Почеком рука он может обещать...
Как же ты плохо думаешь о своем президенте? Ну, слушай.
Потому что он не типичный президент.
Хорошо,
и Япония очень... У Японии они очень... У них нервозность по этому поводу сейчас, потому что они не очень доверяют Трампу. И Япония все. Рядом.
Последняя тема, после этого уже подключаем аудиторию. Здесь в издании The Daily Caller в Соединенных Штатах вышла статья Олега Дерипаски, посвященная как раз обвинениям, в адрес которые звучат Российской Федерации и лично Олега Дерипаски. Он же тоже часть вот этого скандала, связанного
он сейчас с элитой, да,
да,
деловой элитой.
Связанного с якобы контактами Трампа с российским бизнесом и с российской политической элитой еще до выборов. И он сравнивает происходящее с фильмом «Хвост виляет собакой». Это в российском переводе, как там, «Black Dog».
Да.
И я пытаюсь понять, а вообще Дерипаску-то услышат издание «The Daily Caller»? И на его имя вообще обратят внимание? Или в Соединенных Штатах это так, выстрел в воздух?
Ну, в Америке знаю про Дерипаску, особенно сейчас, потому что он фигурирует в расследовании Мюллера сейчас.
Да.
Был такой Манафорт, я не знаю.
Пол Манафорт, да.
Все знают про него, да?
Ну, наслышаны.
Да, что он, но по версии Мюллера, что он должен Дерипаске огромные деньги, 19 миллионов долларов, да, и вроде бы, чтобы решить эту проблему, он во время предвыборной кампании, потому что Манафорт был главой предвыборной кампании Трампа, он обещал поделиться с Дерипаской, но как связующим звеном с Кремлем, потому что он близок к Кремлю олигарх, делиться с Дерипаской как бы внутренней переписки. И
мы так знаем, в чем подозревают Манафорта. Да. Просто до этого так и не дошло, и все обвинения пока закончились на Украине, когда Манафорт еще работал там. Да. А обвинения о связи его с Россией так и не нашли напрямую пока.
Но нашли вот эту переписку, что давайте я сейчас, Манафорт пишет Дерипаску, завуалировано, но все равно это очевидно, что я стал главой предвыборной кампании, давайте решим нашу с тобой, с вами проблему, проблему долга. Он так написал это, и это часть расследования Мюллера.
Проблему долга, проблему политических взаимоотношений, проблему деловых взаимоотношений России и Соединенных Штатов. Почему такая вольная трактовка?
Нет, почему? Он, если у него, если у Манафорта были проблемы долга, он должен вернуть долг. Причем здесь делиться внутренней кухней предвыборной кампании Трампа. Это он связывает совершенно разные вещи. Он не должен решить свои деловые проблемы. Предыдущие, задолго до Трампа, предыдущие деловые проблемы... Таким способом, дележки информации о предвыборной кампании Трампа.
Хорошо, но Дерипаску-то услышит или нет? Вот он пишет где-то в Daily Caller.
Что нет, но то, что он пишет, это не новость, это часто звучит в России, и этот фильм очень часто упоминается.
Приводится пример, да.
Да, упоминается, это очень популярный фильм в России.
Мне, кстати, тоже нравится, да.
И многие упоминают этот фильм, как, чтобы объяснить, как Вашингтон работает всегда и везде. Ну, это немножко упрощенный взгляд, это не объясняет все, это, может быть, объясняет какие-то злоупотребления.
Так Дерипаска вот написал, это вышло, услышит его или нет? Кто его услышит?
Нет, но эту статью, я думаю, что вряд ли, потому что это Daily Caller. Я с трудом вспомнил, что это за издание. Поэтому я думаю, что нет.
С нами Майкл Бом. Мы сейчас будем принимать уже звонки нашей аудитории. Тебе, Майкл, понадобятся наушники. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит и Москобот. Начнем с телефонного звонка. Поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Майк, скажите, пожалуйста, вот западные демократии все ошибки в России замечают, раздувают их. А почему такое, как осуждение журналистов и закрытие в четвертый раз газеты Мухина, когда они хотели организовать, согласно Конституции, референдум об ответственности уголовной от депутатов и президента? Или ваша буржуазия тоже боится принятия этого закона?
Закрытие чего?
Есть в Российской Федерации не только те оппозиционеры, которых замечают на Западе, но и те оппозиционеры, которых на Западе не замечают по причине того, что их позиция несколько не совпадает с позицией западного мейнстрима. Слушатель сейчас приводил в пример одного из таких, писателя Мухина, и спрашивал, а что же вы их не замечаете?
Ну, я думаю, что Вашингтон отличают... оппозицию от системной оппозиции.
Это не системная.
Это все. Не системная.
Да. Ну, я не знаю, как можно вспомнить Владимира Ковачкова. Да, стал бы Вашингтон за него заступаться? Или...
Ну, он, по-моему, за пределами оппозиции. Но это радикал Кравчук. Не Кравчук, как его зовут?
Он... Ковачков.
Да, да. Но он его посадили, да?
Да.
Да, да, да. За экстремизм.
Да.
Поэтому, конечно, я думаю, что если человек экстремист, это не очень попадает в поле зрения, он уже выходит за рамки.
Хорошо.
Если он экстремист. Я не знаю про этого человека, я не знаю, он экстремист или не экстремист, но я думаю, что Вашингтон предпочитает слушать не экстремистов.
То есть тех, кто им ментально ближе.
Да.
Хорошо, принимает. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Ростислав. У меня два вопроса к Майклу по Рексу Тиллерсону. Первый. Скажите, Майкл, вам вот когда вы в газете Moscow Times работали, попадалось ли вам в газете при обсуждении американских бизнесменов в Москве фамилия Тиллерсон? А если да, то что именно? И второй. А что вы думаете про околомюллеровские упреки, что Тиллерсон слишком хорошо известен, кому нужно в Москве, и это нежелательно для госсекретаря? Спасибо.
Да, конечно, мы следили за Тиллерсоном. Он часто ездил в Москву. Он получил орден дружбы от Путина. Конечно, это очень известная фамилия. И когда, когда он возглавил Exxon, это одна из самых крупнейших нефтяных компаний, с огромными проектами, огромными инвестициями в России, конечно, мы следили за этим. Поэтому и в Moscow Times мы писали об этом. И он был очень важная персона в...
Ждали, когда же Тиллерсон начнет заступаться за Москву? Случилось бы это все?
Российско-американские отношения. Он как бы посол, деловой посол между нашими странами. И когда он стал госсекретарем, мы надеялись, что это, он может продолжить эту работу. Но видите, что он немножко, у него другие приоритеты. Когда он был, он возглавил Exxon, он думал о как улучшить деловые отношения. И он не думал о политике. Наоборот, политика ему, всячески политика ему помешала. А когда он стал госсекретарем, он, в первую очередь, он должен заниматься именно политикой. Поэтому у него другие приоритеты. Поэтому он поддерживает санкции. И у него он поменялся, потому что его должность изменилась кардинальным образом. Я ответил на вопрос.
Полагаю, что да.
Да, то есть мы знали о Тиллерсоне, мы следили за ним. И по поводу Мюллера, я не в курсе, что он фигурирует в расследовании, потому что, да, у него было прошлое, но там не было никакой коррупции или никаких правонарушений, когда он возглавил Exxon. Был один случай, когда он уже ушел из Exxon, когда Exxon нарушил санкции, но Exxon заплатил, по-моему, но это легкое такое нарушение, заплатил $1 миллион, а Спарвелл это не выиграл. Но, по-моему, Тиллерсон не фигурирует в расследовании Мюллера, я не в курсе этого.
На Западе домогательства стали политической дубинкой, и некоторые неугодные политики почему-то оказываются сексуальными маньяками. На это обращает внимание Константин 692. Это возвращаемся к перегибам на местах и 8
марта. Я не знаю, я думаю, что все получили, и демократы, и республиканцы. Я думаю, что это не зависит от политической партии. То есть Ал Франкен, по-моему, он демократ, он тоже был вынужден уйти в отставку, он кого-то лапал, и стало ясно, и он ушел в отставку. Еще вот этот человек в Алабаме, он баллотировался, республиканец, он проиграл именно потому, что по поводу домогательства или... Поэтому я не думаю, что здесь есть политическая составляющая. Если речь идет о Голливуде, конечно, Голливуд доминирует демократы Голливуд, поэтому, но это просто такая особенность. Но,
это штат Калифорния, потому что.
Да, да. Но домогательство затрагивает всех, и республиканцев, и демократов.
Тем временем американскому сенатору запретили обниматься, это новость сегодняшнего дня, Бобу Херцбергу. Рекомендовали воздержаться от проявления чувств, об этом сообщает местная пресса. На такой шаг в Сенате штата Калифорния пошли после того, как коллеги Херцберга назвали его объятия зачастую неуместными. Это так, специально для тебя просто.
Луки рукопожатия. По-моему, это безопасность рукопожатия. Пока еще.
Пока еще?
Да.
А не опасаешься, что это тоже как-то потом...
Ну, я думаю, что дело не дойдет до этого. Но рукопожатие, я не знаю.
Не зарекайся, подожди.
Если не слишком крепкое, я думаю, что это безопасно.
Вот, до чего вы дойдете.
Потому что слишком крепкое, это может быть, потому что все-таки слабый пол, это может быть расценивать как насилие, я не знаю. Но надеюсь, что дело не дойдет до этого. Но лучше рукопожатие, чем объятие, я думаю. Если это не близкий человек, я думаю, что мужчине справится без объятия на работе, мне кажется. Это не так важно.
7373948, еще один звонок. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Тебя плохо слышно было, давайте вас попробуем. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Владимир.
Да,
я
Владимир.
Хотел сказать, вот, Майкл, скажите, если вот кто-то верит Белому дому, да, и какой-то человек, и станет говорить, Трамп дурак, Трамп мерзавец, Трамп предатель. Как вы думаете, вот, ну, что ему место там, ну, скажем так, на электрическом стуле, вот, ну, поговорил и все, и ушел, ничего больше не делал. Как вы думаете, что ему дадут?
Если будут вот так нелицеприятно, мягко скажем, отзываться о Трампе?
Они, я думаю, что тысячи и тысячи именно эти слова говорят каждый день. Никакого электрического стула. Между прочим, они давно отменили электрический стул как способ смертной казни. Сейчас это все инъекции. Это
более гуманно, через инъекции да, убивают. Да.
Притом не во всех штатах. По-моему, сейчас уже только в 15 или в 20 штатах есть вообще смертная казнь. И то... инъекции, поэтому это, я понимаю, что россияне, они судят по старым фильмам, нет электрического стула, а тем более за высказывание. Поэтому в ответ на вопрос слушателей, да, об этом можно говорить и говорят, и пока Трамп во власти, в Белом доме, и будут говорить, потому что он вызывает крайнюю неприятность, неприязнь у многих, и поэтому можно говорить, Трамп мерзавец.
Что говорит со сцены дома... Мадонна в адрес Дональда Трампа? Трампа. Это вообще даже в эфир пускать не всегда
да,
можно.
Да, да, да. Поэтому это все вписывается в понятие свободы слова.
И никто, в мейнстрим тоже вписывается.
Никто не сажает. Это первая поправка Конституции, очень широкая, между прочим. И оскорбление нет такого понятия, как оскорбление религиозных чувств. Нет понятия оскорбления патриотических чувств. Есть клевета, но это очень узкая сфера правонарушения, клевета. А ты мерзавец, это не клевета, это свобода слова, это ваша оценка, субъективная оценка, и вы имеете право.
Вот
кого
парадокс.
Угодно.
Вот парадокс, Майкл. Смотри, у нас получается проявлять теплые чувства, обниматься нет, нельзя. А обзываться, обсценную потому лексику
это
употреблять
одно
по отношению...
дело слова, другое дело контакт. Это разные, да. разные сферы.
То есть тепло нет, а негатив, пожалуйста. Это был
кому
Майкл...
тепло, кому мерзко, поэтому...
Это Майкл Бом, журналист. Спасибо, Майкл, приходи еще.
До свидания.